Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы, ну, я ее называю как «Статистика большого террора». Пару недель назад как раз у меня был выпуск, посвященный очередным таким политическим махинациям вокруг дня 30 октября. Это день памяти жертв политических репрессий. Я получил достаточно много отзывов. Ну, вообще, эта тема, по-моему, в любой момент будет вызывать максимально ожесточенные споры. И с огромным удивлением, и вот просто просматривая даже по диагонали эти отклики, потому что прочитать это все невозможно, поверьте мне, это никакого времени не хватит. Так вот, даже по диагонали просматривая эти отклики, я обратил внимание, как элегантно меняются цифры. Ну, то есть, в зависимости от твоих политических убеждений, ты используешь совершенно определенный набор данных. Причем откуда он берется, я вот... Правда, искренне не понимаю. Дело вот в чем. Существует всего два основополагающих документа, которыми все и оперируют. Эти данные широко известны, но, как выяснилось, не всем почему-то. Поэтому давайте сегодня исправим эту ситуацию, и я вам постараюсь рассказать, как из чего складываются эти цифры и что не так. Значит, в начале 1954 года в Министерстве внутренних дел Союза Советских Социалистических Республик составили справку на имя Никиты Сергеевича Хрущева о числе осужденных за контрреволюционные преступления, но это та самая пресловутая 58-я статья, так называемая КРовская, то есть КР – это контрреволюция. И, соответственно, это не только справка по территории РСФСР, но и по всем другим союзным республикам. Теперь внимание, справка эта с 1921 года по 1953. Этот документ подписывают три человека. Генеральный прокурор Советского Союза Руденко, который, кстати, сам имел прямое отношение к тому беспределу, который творился в 37, 38, 39 годах. Сейчас рассекречены его деяния по небезызвестному городу Донецку. Ну, тогда это, конечно, не Донецк был, да, тогда это было Сталина. Министр внутренних дел СССР Круглов и министр юстиции СССР, опять-таки, Горшенин. Итак, в этом документе сказано, что по имеющимся в Министерстве внутренних дел Союза Советских Социалистических Республик данным за период с 1921 года по настоящее время, еще раз подчеркиваю, это по началу 1954 года, за контрреволюционные преступления было осуждено коллегией Объединенного государственного политического управления, то есть ОГПУ, тройками Народного комиссариата внутренних дел, то есть НКВД, особым совещанием военной коллегии с судами и военными трибуналами 3 777 380 человек. В том числе к высшей мере наказания было приговорено 642 980 человек. Документ этот содержится в Государственном архиве Российской Федерации. Желающие, пожалуйста, вот идите туда и проверяйте. Значит, что здесь важно? Ни о каких десятках миллионов арестованных и расстрелянных речь не идет. Еще раз повторяю, всего 3 777 тысяч. Причем это не за период только большого террора, как многим бы хотелось бы, да, из числа наших демократически озабоченных сограждан, а это вообще за более чем 30 лет. 642 тысячи расстреляны. Теперь дальше. Значит, 642 тысячи – это гигантская цифра, потому что это ведь не просто статистика какая-то, это 642 тысячи бесценных человеческих жизней. Давайте это тоже не будем забывать. Но тут мы ставим двоеточие. Первое – это за 30 лет существования страны. Все же познается в сравнении. Давайте поинтересуемся, сколько было вынесено приговоров, совершенно определенных, в тех же Соединенных Штатах Америки. В то же самое время. Ну, просто из интереса. С удивлением мы с вами обнаружим, что если у нас тоталитаризм, тотальный террор, уничтожение всех возможных свобод, то Соединенные Штаты-то это же демократия, но там примерно то же самое. Это первое. Второе. Давайте не будем забывать, что это пресловутая 58-я статья, контрреволюционная. И там не только мнимые шпионы Польши, Уругвая, Венесуэлы, да хоть Монголии. Там были в том числе люди, которые с оружием в руках боролись против государственной власти в стране. В любой другой стране, вот в ту эпоху, за это была только одна возможность понести наказание. Это смертная казнь. И неважно, это был тоталитаризм, демократия, я не знаю, либерализм, как угодно вы можете называть. Итоговый результат был один. Если ты берешь оружие в руки и идешь бороться против власти в стране, и тебя ловят, тебе не дают талоны на усиленное питание, тебе не дают Сахаровскую премию, тебе не дают возможность выступить на, условно, там, BBC, рассказать про свою борьбу, а тебя ставят к стенке. Так было в ту эпоху повсеместно. Дальше идем. Это второй, кстати, документ, потому что он датирован началом 1954 года. А до этого, в конце, в самом 1953 года, у нас он такой судьбоносный, потому что это год смерти Сталина, год начала правления Хрущева, в МВД подготовили прелюбопытнейшую справку. В ней разбирали статистическую отчетность первого спецотдела МВД СССР. Собственно, это, опять же, контрреволюционные и особо опасные государственные преступления. Сейчас внимание. За период с 1 января 2021 года по 1 июля 1953 года. Документ этот 5 января 1954 года был отправлен на имя Маленкова и Хрущева и подписан Кругловым. Что в нем фигурирует? Дается цифра 4 миллиона 60 306 человек. Из чего складывается эта цифра? 3 777 380 человек, осужденных за контрреволюционные преступления. То есть один документ подтверждает другой, здесь все чисто. И 282 926 человек за другие особо опасные государственные преступления. Их осуждали уже не по 58-й статье, а по другим, которые были приравнены 58-й. Ну, например, это 59-я статья, это особо опасный бандитизм. Или, например, 193-я в части 24-й, военный шпионаж. Кроме этого, например, мало кто знает, но значительное число басмачей, это повстанцы на территории, как тогда говорили, Средней Азии, сейчас это говорят Центральная Азия, были осуждены вовсе не по 58-й каэровской статье. Они пошли по 59-й, то есть их приравняли к бандитизму. Ну, это, знаете, на самом деле, вот я вам честно и откровенно могу сказать, это, в общем, дело вкуса. Потому что одна часть статьи, что другая, это, в общем, такие расстрельные, где там тебе 15-20 лет, если ты получал, это за счастье. Потому что, опять же, эти люди боролись против государства с оружием в руках. Здесь не надо никаких иллюзий. Это не кришнаиты, которые ходили там и где-то орали там «Харе Кришна». И вовсе там не какие-нибудь пацифисты из породы там Леонид Яковлевича Гозмана, который там пытается какие-то могучие совершенно теории выстраивать, исторические, при этом даже не понимая основополагающих вещей. Еще раз, это люди с оружием в руках боролись. Если бы они боролись бы с оружием в руках против бы там условно власти Франклина Рузвельта, Франклин Рузвельт путем своей там юстиции американской поставил бы их, ну, если не к стенке, то отправил бы на электрический стул. Был бы абсолютно прав. Дальше идем. До сих пор, хотя уже, по-моему, эта тема должна была осточертеть абсолютно всем. В разных средствах массовой информации. Ну, как правило, теперь это уже интернет-издания, причем тоже весьма своеобразные. Публикуется статистика политических репрессий. Теперь интересный момент. Не по справкам, которые подготовил МВД, а по воспоминаниям бывшего члена Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, бывшего члена Комиссии по расследованию убийства Сергея Мироновича Кирова и политических судебных процессов 30-х годов во времена Никиты Сергеевича Хрущева. Это некая Шатуновская. Ее воспоминания были опубликованы в 1990 году, ну то есть в эпоху перестройки, гласности и нового мышления. Опубликованы они были в газете «Аргументы и факты», что само по себе тоже говорит о многом. И вот в этих воспоминаниях она приводит какой-то документ Комитета государственной безопасности Советского Союза, который, по ее словам, потом просто исчез, и проверить это не представляется возможным. И вот в этом документе якобы содержалась информация, что с 1 января 1935 года по 22 июня 1941 года было арестовано 19 840 000 врагов народа. Из них 7 миллионов было расстреляно, большинство остальных погибло в лагере. Ну, я не возьмусь мне эти обсуждать, чем руководствовалась товарищ Шатуновская, когда делала вот подобного рода заявления. Может быть, это был момент ее личной вендетты, потому что она сама была репрессирована. Может быть, ей это привиделось. Цифра. Ну, у нас же вот эти вот все борцы с проклятым прошлым нашим, да, как это они называют, у них у всех же какие-то видения. Ну, я иначе не могу объяснить там существование 6-7 голодоморов там, и так далее, и так далее. Шатуновская говорила, что Хрущев у нее якобы потребовал эту справку, и это легло в том числе в основу доклада Никиты Сергеевича о культе личности и его последствиях, который был озвучен на 20-м съезде партии в 1956 году. Но дело в том, что вот текст доклада, который на сегодняшний момент известен, он как раз оперирует не цифрами, 19 840 000 врагов народа. Он как раз основан на данных, которые содержатся в справках, подготовленных Министерством внутренних дел Союза Советских Социалистических Республик. Откуда же может быть эта цифра? Я достаточно долго не понимал. Ну, согласитесь, да, есть все-таки разница. 19 миллионов или же 4 миллиона. Ну, все-таки 15 миллионов откуда-то она должна была взять. И в какой-то момент я понял. Сейчас я вам расскажу вот эту технологию. Значит, прежде всего, товарищ Шатуновская в число жертв безжалостной сталинской диктатуры включила, сейчас внимание, всех возможных жертв эпохи гражданской войны. Известна статистика, что с осени 17 по начало 22 года население страны сократилось на 12 миллионов 741 тысячу человек. Сюда входят абсолютно все. Умершие от ран, инвалиды Первой мировой войны, умершие от голода, умершие от тифа, погибшие на фронтах гражданской войны, красные, белые, зеленые, вообще кто угодно, убывшие в эмиграцию. Но объясните мне тогда, на основании какой логики 12 этих миллионов она относит к жертвам политических репрессий? Ну хорошо, ладно, я там мог бы понять бы, если бы все вот эти 12 миллионов людей включали бы в себя только условно бы погибших от действий Красной Армии. Но слушайте, туда же входят еще те, кто отличнейшим образом дожил потом чуть ли не до начала перестройки в эмиграции. А некоторые так даже вообще пережили развал Советского Союза. Таких людей я лично знал. Кроме этого, хорошо, а факт белого террора, он куда девается? Ведь в эти 12 миллионов 741 тысячу входят и те, кто пал жертвой многочисленных белых контрразведок. А что, вы искренне полагаете, что у Деникина, Колчака, Юденича, Врангеля вообще контрразведка ничем не занималась, да? Она исключительно плакаты расклеивала по городам. Да перестаньте! В том-то и абсурд ситуации, что вот эти 12 миллионов формируются непонятно каким образом. Кроме этого, есть такой еще вот чудесный вопрос. Ну хорошо, допустим, вы все это относите к жертвам исключительно красных. Но существуют, например, воспоминания полковника Кириенко. Это удивительный человек, который искренне гордился всю свою жизнь, а прожил он достаточно долго, что именно он самый первый выстрелил в большевиков. Был это под Новочеркасском в ноябре 1917 года. Тогда не очень понятно, При чем здесь жертвы безжалостной сталинской диктатуры? Ну и тем более, в 17 году и даже в 21-м Сталин не был руководителем страны. И совершенно точно вот это все на него вешать не следует. Здесь вообще надо поделить. Хотя мне кажется, что это вообще уже абсурд какой-то будет, если мы начнем высчитывать точное число жертв. Потому что это сделать невероятно сложно. Ну, хотя бы в силу того обстоятельства, что многие архивы белых контрразведок тоже не сохранились. Так же, как и многие архивы красных. Это есть медицинский факт. Поэтому этот подсчет, он будет дырявым таким. Да, и никакой целостной картины вы от этого все равно не получите. Ну, хорошо. Давайте просто зафиксируем, что 12 миллионов 741 тысяч человек. Это суммарные потери. У нас с вами остается еще 3 миллиона. И эти 3 миллиона госпожа Шатуновская, ну тогда товарищ Шатуновская, берет из жертв голода 30-х годов на Северном Кавказе, в части Поволжья, Украины, Урала, Сибири и Казахстана. Да, я знаю, конечно, что некоторые уже насчитали, что число жертв голода там было до 12 миллионов, но это уже чистая шизофрения. Это, знаете ли, надо в дурочку с этим совсем идти, потому что не было таких жертв. Специалисты, серьезнейшие специалисты, ну, в частности, Земсков, давал цифру 3 миллиона человек. Из них примерно половина на Украине. Если сейчас некоторых деятелей из города Куева послушать, то у них только на одной Украине там 7 миллионов погибло. Но это бред сумасшедших. Данные все известны, тем более, что они бьются отличнейшим образом. Вот эти нелепые утверждения. Переписями населения. Ведь это же все есть. Все эти документы. И все эти размышления там про десятки миллионов, это, извините, рассчитано на абсолютно малограмотных людей, которые просто готовы на слово верить всему тому, что говорят. Вот она получается, эта цифра. 19 миллионов 840 тысяч человек. Теперь один из ключевых моментов, о котором я регулярно говорю, и который не нравится всем противоборствующим сторонам по поводу вот этих политических репрессий. Есть такой историк американский, Терстон. Он написал достаточно любопытную книгу «Жизнь и террор в сталинской России». Так вот, этот человек утверждал, что система террора государственного в том виде, в каком ее описали многочисленные иммигранты, советологи и политики на Западе, никогда не существовало. То влияние террора, о котором знают абсолютно все, никогда не было настолько значительным, судя по документам. Никакого массового страха перед террором у подавляющего большинства населения Советского Союза не было. А вся вот эта вот история в основном берется из многочисленных иммигрантских источников. Ну, если вы откроете сегодня, условно, ресурсы политических противников действующей власти в России, ну, всякие там форумы «Свободной России», там Каспарова каких-то, я вас уверяю, вы прочтете о том, что невиданный террор вот сейчас творится в России, что всех кругом убивают, насилуют, унижают и так далее, и так далее. Если вы откроете эмигрантскую периодику той эпохи, вы ровно вот это вот и увидите. И многие авторы, которые потом начали вот это все описывать, они же, извините, откуда эту информацию взяли? Они сами были в лагерях, но арестованы они были уже, может быть, там вторая, третья волна террора. Им вот это вот начинают рассказывать. Они, конечно, выходили потом с четким пониманием, как работала эта самая модель. Так вот, Терстон убедительно доказывает, а его очень сложно назвать, там, я не знаю, агентом ГРУ или ФСБ. Он очень убедительно доказывает, что репрессии имели достаточно ограниченный характер. И общество скорее поддерживало политический строй, нежели боролось с ним или боялось. Это очень важное свидетельство. Но, еще раз, оно никоим образом не перечеркивает того, что было арестовано 4 миллиона человек, что 642 тысячи было расстреляно. Да, среди них есть значительный процент людей, которые были арестованы по абсолютно липовым и сфабрикованным делам. Это правда абсолютная. И они 100% являются жертвами политических репрессий. Но были среди них и те, кого, извиняюсь, мало было расстрелять однажды. Многие из людей, которые были расстреляны, заслуживали смертного приговора, еще, извините, за то, что они творили в эпоху гражданской войны. И это тоже правда. Я почему все время и говорю, к эпохе политических репрессий нельзя подходить условно с каким-то представлением своим уже достаточно сформированным о том, что есть правильно, а что есть неправильно. Это очень сложное было время. И нужно сначала читать документы, нужно внимательно все изучать, анализировать и только после этого высказывать какие-то суждения. А зачастую происходит наоборот, как в свое время пел Булат Акуджава. «Умный любит учиться, а дурак учить». Вот у нас в большинстве своем люди, которые начинают там рассказывать вот про эти миллионы, десятки миллионов уничтоженных только в одном там 37-м году, они не понимают, что они несут, откуда складывается эта цифра, чем она подтверждается, на основании каких данных вообще составные части появляются и так далее, и так далее. Им это абсолютно неинтересно. Им важно уметь фигурировать в пространстве. Вот при таком отношении к сложной странице нашего прошлого, конечно, у нас каждый год 30 октября и будет происходить вот этот вот балаган безумия абсолютного, к огромному моему сожалению. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш email spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.